Радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. Эфир «Час книги». Сегодня мы будем обсуждать книгу культуролога, поэта, публициста Вадима Штепы «Заметки рутописта». В эту книгу, изданную вольной петербургской типографией, вошли многочисленные публикации Вадима Штепы за последние 4 года. Вадим, кроме того, что имеет ряд ученых степеней, является также главным редактором интернет-журнала «Иначе» и ведущим сайта «Китиш. Традиция в мире постмодерна». Петербургской студии «Радио Свобода» автор Вадим Штепа и практикующий краевед, редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос, чтобы было понятно и слушателям, и мне тоже очень хотелось бы понять, почему рутопист, да, что такое рутопия в вашем понимании, и связано ли это с вашей предыдущей книгой, которая так и называется «Рутопия»?
Ну, разумеется, связано. Рутопист – это мой ник в живом журнале, и я его так назвал по названию книги. А название книги родилось совершенно творчески, спонтанно, то есть мне сложно сказать, откуда оно как бы взялось. Но, видимо, это было связано с тем, что я некоторое время изучал такое явление историческое, как утопизм, и такое мышление утопическое. В конечном итоге пришел к выводу, что это вовсе не есть некая абстракция, да, что просто вот есть реальность, есть утопия, как принято противопоставлять. На самом деле, вот как подчеркивают многие исследователи, и вот из последних наиболее фундаментальных философов, это Жан Бодрияр, он говорил о том, что утопия, она стоит в начале всякого исторического процесса, и, собственно говоря, всякий вот исторический рывок, он начинается с утопии. И он, например, вот Соединенные Штаты, он называл Бодрияр воплощенной утопией. То есть, вот на самом деле так получилось, да, что приехали туда европейцы, европейские переселенцы и организовали совершенно новую, невообразимую в Старом Свете цивилизацию. Вот, собственно говоря, и назвали ее изначально «Новый Свет». Вот. Вот, по сути дела, утопия – это не есть нечто такое абстрактное, это вполне может быть прагматический проект, вполне воплотимый. И единственное, что противопоставляют часто, да, вот говорят об опасности утопии там, и так далее, но я думаю, что это является скорее следствием мышления 20 века, когда вот всякая идея, она уже выглядит как бы чем-то таким подозрительным, опасным и так далее. Тут надо смотреть просто, что стоит внутри этой идеи, и что если утопия не воплощается вот, активно, то она перерастает в свою диалектическую противоположность, в антиутопию, вот, когда она вот идет на самотек и так далее.
То, что мы сейчас наблюдаем, ну, можно сказать, да, в большой степени. Виктор, вы в своем предисловии к этой книге обратили внимание на то, что с очень многими вещами можно не согласиться и поспорить вообще с Вадимом. Что вы имели в виду?
Ну, я вообще имел в виду очень парадоксальные и очень спорные взгляды Вадима. Дело в том, что так сложно сказать, вот я не был готов к такому вопросу, вот с чем ты конкретно собираешься спорить. Я как раз наоборот хотел сказать о том, с чем я как раз хотел бы согласиться, это как-то проще. Поэтому, наверное, я сказал бы так, что, во-первых, утопия опасна и страшна в первую очередь для тех, кто хотел бы законсервировать текущую ситуацию. Это именно те люди, которые говорят о конце истории, о том, что вот мы достигли наконец-то вот золотого века, и дальше уже не надо ничего никуда стремиться. Ну, и действительно, зачем им стремиться? Банковский счет хороший в швейцарском банке, хорошая машина, Infiniti, что еще? Дешевые кредиты,
нефть,
дорогая нефть, да. Поди плохо. К большому сожалению, действительно, вот я как экономист скажу, что вот такие вот воплотившиеся утопии, они действительно сами перерастают в свою противоположность, потому что нефть в одночасье может подешеветь или кончиться, потому что о будущем-то надо думать. Вот, например, Россия продает нефть и газ, но никто не думает о завтрашнем дне. Практически нет разведанных новых месторождений, и никто эти месторождения новые не разведывает. Старые газовые месторождения – это то, что досталось в наследство от Советского Союза еще. Они истощаются, и в какой-то один прекрасный или, наоборот, непрекрасный момент газ кончится, нефть кончится, даже несмотря на то, что они будут еще стоить неплохо на международном рынке. Поэтому взгляд в будущее, он просто необходим. Необходим в первую очередь для всех, не только для власть придержащих, потому что власти могут завести народ в какой угодно тупик, и народ, по большому счету, сам должен думать о том, чтобы в этом тупике не оказаться. Об этом у Вадима и книжки.
Вадим, в своих статьях и интервью, опубликованных, ну, в частности, в этой книге «Записки утописта», вы неоднократно говорите о том, что сейчас заканчивается имперский цикл существования русской нации. Вот какие бы вы признаки вот этого окончания могли бы назвать, и вот что вы вообще имеете в виду?
Под имперским циклом я понимал существование русской нации как такого централизованного проекта. Можно даже провести некоторую такую метаисторическую аналогию с римлянами, да, вот не зря говорится Москва, Третий Рим и так далее. Вот фактически римляне, древние римляне, они и были вот такой, скажем так, имперской нацией, да. Вот, потом, вот что мы наблюдали в европейской истории, из них возникли новые европейские нации, то есть итальянцы, французы и так далее. Вот. Этноним римский преемствовали лишь румыны. Вот. А фактически вот изначально, ну как изначально, вот в имперской стадии это была как бы единая нация, которая говорила на латыни и так далее. И полагала себя тоже вечной. Хотя на самом деле впоследствии как бы вот процессы развития этносов, наций, они как бы привели к вот нынешнему европейскому многообразию. Сейчас, правда, тоже пытаются вот сказать, что европейская одна нация, но это уже как бы немножко другой все-таки процесс. Здесь пытаются объединить их социально, политически, так, психологически даже, но все-таки не пытаются в один общий котел и такое этно-религиозное смешивать. То есть здесь все-таки определенная дифференциация остается. А что касается русской нации, да, вот изначально она возникала как достаточно такое тоже этнокультурное многообразие. То есть существовало множество княжеств, и даже не только княжества, а вот как Новгородская и Псковская республики, то есть князья там были приглашаемые, там было вечевое самоуправление. Взять Киев, взять ту же Литву того периода, да, которая называлась, полное ее название, Великое княжество Литовское, русско-ижемойское, да, вот, то есть там тоже существовали, и те русские были совсем другие русские, чем в Москве, и вот это все многообразие, оно фактически с таким, с подъемом Москвы и полной централизацией, когда московские князья получили ярлык от ханов Золотой Орды, они вот провозгласили себя царями всея Руси и фактически навязали всем вот единый имперский стандарт. Вот. И вот с тех пор, вот где-то это век, скажем так, 14, 15, 16, вот с этого момента до 20 века, да, мы наблюдаем вот, вот этот имперский цикл существования русской нации. Но вместе с империей вовсе не значит, что как бы нация исчезнет. Она может трансформироваться, могут появиться разные региональные проекты. Просто идеологи, теоретики вот этого имперского этапа, они все полностью приравнивают. То есть они говорят, что если не будет империи, то не будет и нации. На самом деле она будет существовать просто в разных, в иных формах. Если мы посмотрим еще такую историческую параллель на англоязычный мир, то есть когда-то это были тоже все провинции Британской империи, да, и нынешние Соединенные Штаты, там, и Австралия, и так далее, Новая Зеландия, теперь это и Британия, и Штаты, и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия – это просто суверенные страны одного и того же англоязычного мира, но вовсе не значит, что с исчезновением Британской империи, да, куда-то и вот исчез англоязычный мир, ничего подобного.
Виктор, вот вы согласны с этой концепцией, мне интересно ваше мнение. Вадим в книге пишет, как это может все развиваться и как может разрушаться вот постимперское пространство. Ну, если это можно вообще назвать разрушением. Как вы считаете, с чего может начаться и каким может быть новый исторический цикл?
На самом деле мы уже вошли в новый исторический цикл. И вот сейчас все говорят кризис, все говорят, что происходит обычное, то, что было там в 30-е годы прошлого века, Великая депрессия, и что кризис закончился, многие говорят. На самом деле, очень многие не понимают того, что мы просто уже вступаем в новый исторический цикл, и то, что мы сейчас переживаем, это не кризис вот в традиционном понимании этого слова. Мы просто переходим, мы, человечество, просто переходим на новый этап развития. И недавно, кстати, вот Михаил Делягин сделал достаточно любопытный доклад в московском клубе о том, в частности, что человечество переживает сейчас вот на самом деле второй такой мощный кризис. Первый, значит, был пережит человечеством с началом книгопечатания. Вот когда началось книгопечатание, люди стали читать, сами стали мыслить. А вот сейчас, когда появился интернет, мы переживаем второй подобного рода кризис. Очень любопытный взгляд, я считаю. Ну и, естественно, на все на это накладываются и экономические моменты, потому что жизнь – это экономика, надо всегда что-то кушать, надо что-то носить. Ну и вообще для духовной жизни тоже неплохо какие-то деньги иметь в кармане, если, конечно, еще будут деньги. И поэтому вот сейчас очень важным моментом является вопрос переделки рынков, как это было 100 лет назад, вот накануне мировых войн. Всем было понятно и всем известно, что мировые войны прошлого века – это войны за передел рынков. И есть такая экономическая концепция, согласно которой рынок функционирует, когда на нем 300 миллионов или более потребителей. В этом смысле Российская Федерация не является замкнутым и отдельным рынком. И в этом смысле какие-то имперские потуги, попытки закрыть границы, попытки отделиться, если у кого-то будут возникать, то нужно понимать, что это все идет к полному экономическому провалу, такому же, как вот в Северной Корее происходит. Потому что тот же самый вот рядом с Северной Кореей находящийся Китай, несмотря на то, что он мог бы вполне быть замкнутым рынком, он как раз внутри себя не замыкается, он выходит на мировую арену. Что касается наших соседей и тех, с кем мы могли бы взаимодействовать, это упомянутый мной Китай, это Соединенные Штаты и это Евросоюз. Евросоюз не является единым государством, но он является единым рынком. Собственно говоря, единый рынок – это то, с чего и начинал формироваться Евросоюз. Поэтому, по большому счету, перед Россией стоит такой выбор, кому мы примкнем. Мы можем примкнуть к Китаю, но нужно понимать, что для нации это, конечно, будет конец. Китай – миллиард, здесь 150 миллионов, ну, просто все будут ассимилированы. Вот. Мы можем примкнуть к Европе. Европа, я сейчас говорю не о Евросоюзе, а о Европе географической, естественно. Европа – это близкие к нам и культурно, и идеологически, и социально. В общем, понятные для нас люди, соответственно, мы к ним можем примкнуть. И мы можем примкнуть и к Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты, соответственно, находятся рядом с Россией, только с Дальнего Востока. Просто нужно смотреть не на карту Советского Союза или Российской Федерации, а на глобус, желательно сверху. Что еще можно сказать? По большому счету, конечно, идеальным вариантом было бы формирование единого мирового рынка. Это было бы хорошо для всех. И в первую очередь для таких стран, как Россия, и нельзя забывать про Африку, которую сейчас одно время все списали со счетов, но я так думаю, что Африка еще о себе скажет.
Вот очень интересно, как раз Виктор упомянул, мы можем примкнуть, он сказал, к Америке. У вас красной нити через всю книгу проходит вот этот проект, величайший проект, на самом деле, строительство магистрали, да, будь то железная дорога или, вот вы можете потом пояснить. Струнно-транспортный. Кстати, расскажите, что это за проект. Между Аляской, да, и Дальним Востоком российским, то есть объединение...
Аляска и Чукотка.
Аляска и Чукотка, да. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как это вы представляете себе, и вообще в чем заключается суть создания новой русско-американской цивилизации, о которой вы пишете?
Ну, во-первых, сам этот проект, я вот тоже его исследовал некоторое время, и у меня были статьи на этот счет в газете «Дело», вот, почивший в ВУЗе нынче. Этот проект, на самом деле, впервые вот, рассматривался еще в самом конце XIX века, после строительства Транссиба. То есть Транссиб построили достаточно быстро, и тогда казалось, что, в принципе, можно построить и эту магистраль, то есть ее никто не считал утопией такой, скажем, вот в таком, в негативном смысле, да, что как нечто неосуществимое. Вполне все этот вопрос рассматривался, и были согласны и российские, и американские чиновники того времени, но все это как бы Первая мировая война и революция все это отодвинуло. Потом, как ни странно, об этом проекте заговорили после Второй мировой войны, когда Сталин начал строить эту дорогу Салехард-Игарка, вот, совершенно утонувшую там, причем до сих пор я вот бывал и в Салехарде, и в Игарке, люди не понимают, зачем он это все строил, и тогда еще даже разведанных этих месторождений не было. Вот. И вообще, тем самым он, можно сказать, во многом, вот, собственно говоря, и создал этот антиутопический противовес утопической идеи, позитивной вполне. То есть все стали представлять себе строительство этой магистрали как нечто вот эту вот лагерную такую дорогу. Вот. Хотя на самом деле ее можно рассматривать вполне позитивно, и совершенно это не требует каких-то вот таких вот кулагов. Извращений.
Вот. Об этом еще Солженицын писал.
Да. Кстати, я хотел бы сказать, что вот БАМ, Байкало-Амурская магистраль, тоже, в принципе, изначально позитивный проект, потом выродился в такую вот гулаговскую дорогу, которую во многом строили с одной стороны зэки, с другой стороны, значит, военные, тоже подневольные призванные люди, и, может быть, поэтому она и оказалась заброшенной, кто знает.
Да, пожалуйста.
Ну вот я все-таки рассматривал бы вот эту магистраль как, прежде всего, такой исторический, символический проект, очень важный. И вообще, я полагаю, что с его возведением, да, этой магистрали, скажем так, назовем ее не Чукотка-Аляска, это маленький просто отрезок, да, СМК, скажем так, Санкт-Петербург, Сан-Франциско, как бы сказать, вот дорога, я считал бы ее главным проектом 21 века вообще. Вот позитивным проектом, который просто будет обозначать, прежде всего, исчезновение вот этого символического дуализма между Западом и Востоком. То есть, когда с Чукотки на Аляску в хорошую погоду люди смотрят, там 80 километров, они видят эти берега, и, понимаете, да, вот есть Дальний Восток, есть самый Дальний Запад, и вот они смыкаются. То есть, вот эта вот схема Восток и Запад, киплинговская, да, Запад и Запад, Восток и Восток, и вместе им не сойтись, да, она рушится. Вот, то есть, и ее, в принципе, давно уже пора обрушить в сознании, потому что она до сих пор фиксирует вот эти вот, вот несводимые как бы вещи Запад и Восток, хотя в эпоху глобализации они уже давно стерлись. То есть на том же Востоке, там, в той же Малайзии, можем видеть такую совершенно постмодернистскую архитектуру. Вот, то есть, ну что это, Восток или Запад? Ну, а количество восточных жителей в Европе тоже можно упомянуть, то есть мигрантов. То есть, как где именно кончается Запад, где начинается Восток, сейчас уже совершенно непонятно. Вот. Я полагаю, что постепенно будет, может быть, возникать иной дуализм. Это север и юг. Но это, опять же, это не значит... Вот,
не значит войну севера с югом.
Да, это не значит буквально географического разделения. То есть это в таком же символическом плане может быть как вот и запад-восток. То есть никто не может сказать точно. На Земле нет западного и восточного полюсов. Вот, то есть где там запад, где восток. Вот, а север и юг, я так полагаю, что север это будет таким полюсом креативности и самоуправления, многообразия, а юг – это вот скорее такие имперские и централистские системы.
Да, строительство такой дороги, оно позволило бы вообще освоить огромные пространства, построить там множество других городов и привлечь к этому вообще, ну, я не знаю, лучшие умы вообще всего мира, скажем так.
Лучшие умы всего мира и, в первую очередь, Санкт-Петербурга. На самом деле, я хотел бы упомянуть, что у нас в городе есть институт урбанистики и Лен-Жилнии проект, еще существовавший в советское время, и многие считают, что эти институты сейчас, как и многие проектные институты, там, загнулись и перестали существовать. Это не так. Кстати, вот, может быть, имеет смысл пригласить в эфир. Там работают очень вменяемые люди и очень прогрессивно мыслящие. Другое дело, это вопрос заказа, естественно, они не могут проектировать какие-то вот города в той же Сибири просто по собственной инициативе. Естественно, это под какой-то или государственный, или международный заказ должно быть, но, в принципе, там работают люди, которые профессионалы и которые в состоянии все эти города спроектировать. Что касается, вот я как раз, когда говорили о Чукотке и Аляске, я бы сейчас в этой связи вспомнил известного и очень хорошего петербургского писателя Юрия Рыдхэу. Вот, чукотский писатель, и он же петербургский писатель. Очень тут интересный момент. К сожалению, не так давно его не стало, но в последние годы его жизни ему удалось издать те романы, которые он писал буквально в стол, не имея возможности издать их при Советском Союзе, и дописывал уже вот в последние годы, в годы перестройки. Это очень интересные книжки, и что самое интересное, очень многое перекликается у него вот с теми идеями, которые говорит Вадим. То есть я даже, честно говоря, думал одно время, что Рыдхэу читал какие-то труды Вадима, а Вадим читал книжки Рыдхэу. Вот. Но потом я выяснял, оказалось, что нет. Люди пришли к этим мыслям абсолютно параллельно. Там тоже развивается вот идея объединения северной цивилизации, в том числе через Чукотку и Аляску, такая глобальная, как человек стоит на берегу Беринга пролива, смотрит вдаль, и опять же пишется про чукчей как про народ, который вот разделен этим проливом и двумя государствами, а на самом деле он единый и когда-нибудь объединится.
Спасибо, Виктор. А я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, эфир «Час книги». Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Заметки рутописта» Вадим Штепа и краевед, редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Продолжение нашей передачи «Час книги» слушайте после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
разбойном нападении, совершенном в 2004 году. Россия высылает из страны начальника политической секции посольства Украины в Москве советника Игоря Березкина. Решение о высылке украинского дипломата последовало за высылкой с Украины российских дипломатов. В Самарской области объявили бессрочную голодовку 60 бывших акционеров сельхозпредприятия «Россия», сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Молдавии сегодня, как ожидается, будут объявлены окончательные результаты прошедших в среду парламентских выборов. В Мьянме суд отложил до 11 августа вынесение приговора по делу лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи. Вердикт ожидался сегодня. Власти США обеспокоены сообщениями о разгоне траурного митинга в Тегеране. В четверг полиция применила слезоточивый газ для разгона нескольких сот человек, собравшихся у могилы девушки, убитой во время демонстрации 20 июля. На испанском острове Мальорка в четверг при взрыве погибли двое жандармов. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час книги». Сегодня мы обсуждаем книгу известного культуролога, поэта, публициста Вадима Штепы «Заметки рутописта». В эту книгу вошли медиапубликации Вадима за последние 4 года. У нас в петербургской студии автор Вадим Штепа и краевед, редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Вадим, уж коли мы заговорили об Аляске, я бы хотел привести маленькую выдержку из книги, которую вы приводите, да, губернатора Аляски Уолтера Хикла. Он потом стал президентом Международной организации «Северный форум». Вот что он говорит. «Местные жители в каждом регионе Севера, от Аляски до Республики Коми, это обыкновенные люди, которые просто хорошо знают свою землю. Дайте им возможность полноценно ею владеть и самим заботиться о том, что им дано природой, и они построят величайшее общество на земле. На земле нет недостатка в пространстве, есть лишь нехватка воображения». Конец цитаты. И вот эта мысль проходит красной нитью через ваши публикации. Что вот вы можете сказать по этому поводу? Мне очень интересует в плане будущего Севера, как оно вам представляется.
Ну, действительно, нехватка воображения – это, пожалуй, главный кризис человечества, потому что тогда, в таком случае, работают только какие-то уже устаревшие схемы, не способные никак двигать историю дальше. Что касается вот северной цивилизации, проекта северной цивилизации, то это действительно креативный проект, он может восприниматься как фантастика, как утопия, но так или иначе, это интересно смыкается с тем, что мы наблюдаем в мире, вот то же самое глобальное потепление. То есть его иногда изображают как нечто исключительно негативное, но тут можно увидеть и вполне позитивные его результаты, то есть это вполне возможно улучшение климата, вот в тех местах, где может возникнуть эта магистраль. Естественно, нужно принимать какие-то превентивные меры вот, от наводнений, там, от таяния этих ледников. Но, тем не менее, этот процесс будет идти, и уже заранее нужно думать над тем, как осваивать эти территории, которые сейчас до сих пор остаются, по большому счету, такой терра инкогнито, вот, что для, в общем, 21 века довольно странно. Ну, хотя у нас мышление многих соотечественников, да и не только, оно находится не в формате 21 века, а наоборот, отбрасывается куда-то к веку 17-му, 16-му и так далее. Вот люди полагают, что они живут прежнюю в какой-то империи, за такой западной стеной, аналогом китайской, там, и так далее. Вот. Вот главный, действительно, враг, это внутри находится, который вот, по-прежнему огораживается, который заставляет вот, мыслить категориями такой архаичной, осажденной крепости, там, с царем-батюшкой и так далее. Вот, да.
На самом деле, на примере Петербурга очень ярко можно посмотреть вот этот кризис фантазии, кризис сознания. Например, по-моему, ну вот наша страна никогда не могла, вернее, всегда могла похвастаться широкими просторами и большими территориями. Вот, и никогда не было проблем с землей. Сейчас выясняется, что в Петербурге нет земли, негде строиться, поэтому делают намыв в Финском заливе. И вообще один из вице-губернаторов даже сказал, что, знаете, ну, мы вообще все засыпем до самого Кронштадта, и там построим Петербург. То есть, конечно, с точки зрения освоения бюджетных денег, это очень прогрессивный проект, но по большому счету, мне кажется, он несколько странным, когда вокруг огромные неосвоенные просторы, и достаточно от Петербурга отъехать там на 50-60 километров, и начинается пустыня. Те, кто ездил между Петербургом и Москвой, даже не на машине, а вот просто на дневном поезде, могут посмотреть в окно, и мне иногда, честно говоря, в такие моменты становится страшно. Там буквально выжженная земля, как будто... Ну, почему как будто? Мамай прошел, да? Вот, поэтому такое вот направленность, что засыпать море, к которому Петр стремился, и все всегда стремились выйти к морю, а тут, наоборот, нужно засыпать, отгородиться и, значит, таким вот образом поступать. Потом, опять же, вот о строительстве этого небоскреба «Газпром-Сити» и власти, и руководство «Газпрома» просто со слиным упрямством, несмотря на то, что люди против, говорят, нет, мы построим этот небоскреб, и построим именно в этом месте, на месте крепости Ниеншанс. То есть, тем самым они разрушают исторический памятник, а сами они думают, что они продолжают воевать с Карлом XII. То есть, это мышление уже какого-то 18 века. Опомнитесь, люди, Карл XII давно уже умер и похоронен в Стокгольме. Опять же, вопрос строительства небоскреба. Это полное копирование там, Европы и Соединенных Штатов. Вот у них есть небоскребы, и у нас будет небоскреб. Это тоже взгляд в прошлое. В Европе и в Соединенных Штатах давно уже не строят небоскребов. У них другие проекты, другие направленности, другое применение сил. Да, они строили небоскребы, они, тем самым они демонстрировали свои технические возможности. Сейчас небоскребы могут строить все. И поэтому вот таким образом пытаться подражать, это все равно как людоедка Эллочка, известная по роману «12 стульев», подражала Вандербильдихе заокеанской. Вот, да, можно построить небоскреб, технически это возможно, технически все возможно, но вопрос зачем? В Шанхае построили кучу небоскребов, половина из них стоят пустые, но они это строили, в том числе для того, чтобы продемонстрировать Западу, что они это могут, что когда-то отсталый Китай может строить небоскреб. Петербургу это не нужно. Просто властям некуда девать деньги, не придумать, куда девать деньги. Проблема.
Да, вот относительно идеологии в статье «Утопия как двигатель истории», Вадим, вы говорите о нынешней исчерпанности самой идеологии в классическом понимании классического спектра, да? То есть политика умерла, и вы неоднократно об этом пишете. Сейчас нет ни правых, ни левых. То есть поясните, вот что вы имеете в виду, вот как это выглядит, что?
Ну, действительно, сейчас, по большому счету, нет ни правых, ни левых, а они существуют только исключительно по инерции, вот, и в сознании политологов, которые вот пытаются все еще раскладывать нынешний спектр по этим идеологиям. Хотя, в действительности, идеологии, они... скажем так, управляли политикой, стояли во главе политики в первой половине 20 века, да, вот когда, ну, если так совсем символически говорить, да, когда произошло столкновение такого ультралевого мифа, да, советского с ультраправым таким немецким. Вот, вот все, на этом идеология кончилась. То есть, оно, это взаимоуничтожение, взаимоаннигиляция произошла. И теперь во главе любой политики стоит не идеология, но технология. То есть, это создание имиджа, это скорее уже такие постполитические технологии, когда имидж стал доминировать над, собственно говоря, какой-то чьей-то политической программой. То есть, это мы же прекрасно видели и в российской истории 90-х годов, да, вот, когда еще были президентские выборы, да, хотя и они уже были такие, понятно, какие, да, но вот 96-й год, Ельцин и Зюганов, да, вот, Зюганов пытался действовать по старой схеме, да, то есть, он критиковал Ельцина, и было за что критиковать, да, вот такой кризис, такой развал там, и так далее, вот, но, и, но он вот работал исключительно программами, да, сыпал там документами и так далее. А технологи Ельцина, они сделали этот тур «Голосуй или проиграешь», да, они сработали вот именно на имидж его, да, вот, то есть такого, можно сказать, пусть выпивающего, но вольнолюбивого русского мужика против такого бюрократа Зюганова. И, в общем, получилось так, что имидж этот фактически вытеснил всякую идеологию, всякую вот эту борьбу программ. Сейчас борьба программ, на самом деле, она мало кому интересна, сейчас идет вот именно конкуренция имиджей в политике. Вот. Ну и, соответственно, то, что мы наблюдали в начале 2000-х годов, да, когда вот, вот эта ельцинская свобода, она уже тоже как бы многих достала, вот такая в кавычках, вот, все потребовали порядка, порядка в кавычках, да, вот такой запрос в обществе появился. Ну и опять создали такой имидж человека, который пришел там в диктатуру закона, пообещал, вот.
Да, но, с одной стороны, вот Владимир Путин, он, зачистив политический ландшафт, абсолютно опустошив его и оставив только одного действующего, в кавычках, да, игрока «Единую Россию» на этом ландшафте, он, с одной стороны, поступил совершенно честно, да, показав, что политика уже себя изжила в той форме, в которой она могла существовать, но при этом он сам попал в большую ловушку. Нет, вы не согласны с этим?
Я согласен. Путин попал в очень большую ловушку. Вот, например, сейчас не только у губернаторов, а даже у глав районной администрации, которых вот в силу профессии мне приходится посещать, буквально полгода назад висело два портрета Путина и Медведева. Сейчас висит один Медведев. Путин попал в ловушку.
Но он завел страну в ловушку, на самом деле, получается. Или не он завел, а, собственно говоря, вот этот процесс, который проходит, деполитизация, скажем так, если его можно назвать, он превратил вот именно в такую совершенно, ну, как назвали здесь футурологи, которые пришли, они назвали такой хаос. Да, хаос такой цивилизованный пока еще хаос. Нет? Что вы думаете, Валерий?
Ну, можно и так поставить вопрос. Ну, хотя отражение вот этой деполитизации можно наблюдать вот на таком парадоксальном примере, как различные регионалистские движения, в том числе, например, вот, общество краеведов Ингри. Да? Вот очень интересный процесс, о нем говорил и вот, на недавней конференции Данила Ланин, о том, что вот парадокс. В ингерманландском движении присутствуют люди совершенно разных убеждений. Там, правых, левых, либеральных, как угодно. Есть монархисты, там есть анархисты. Вот. И при этом люди как-то вполне находят общий язык. Вот, то есть, они выступают за право субъектность своего региона, за его новый бренд, за его новый имидж, за гражданскую избираемость властей и так далее. И вот, вот такие элементарные вещи, казалось бы, да, они становятся более понятными и более объединяющими, чем какие-то вот абстрактные эти идеологии, там, правые, левые и так далее. Вот, в конце концов, сейчас действительно, с точки зрения становление вот региональных движений, вот все эти московские право-левые эти разборки, они выглядят несколько смешно, то есть люди просто, как сказать, вот мыслят той же самой вертикалью, да, просто занимают там, сидят там справа или слева, вот, а с точки зрения регионалистов это никакой разницы нет.
Владимир говорил про конференцию «Весна Ингри», которая состоялась в конце мая этого года. На самом деле, очень многие называют вот, сторонников регионализма сепаратистами. Хотя это, на самом деле, ну, примерно такая же ситуация, как там, сторонники вертикали власти всех называют экстремистами, всех своих оппонентов. Вот. А тут вроде даже экстремизма никакого нет. Люди книжки читают, краеведением занимаются, изучают историю. Ну, экстремистами таких не назовешь. Ну, значит, они сепаратисты, они хотят отделяться. Почему хотят отделяться? Потому что они выступают за то, чтобы люди, которые живут на территории, сами решали значит, свои вопросы, не обращаясь в какой-то центр, неважно какой. Все равно, что это будет. Москва, Брюссель, Вашингтон, абсолютно без разницы. Люди на местах должны сами решать все свои вопросы. И еще вот Вадим сказал об ингерманландском движении, о движении тех, кто живет в Петербурге, и субъекте федерации, который сейчас называется Ленинградская область, так вот примерно. Но на самом деле такие движения есть во многих регионах, такое движение очень широко в Сибири, на Дальнем Востоке. В Москве, между прочим, есть сторонники Залесской Руси, которые не хотят, чтобы Москва была центром империи, потому что, по большому счету, империя убила Москву. Москва была очень неплохим городом. Я, кстати, еще помню, когда Москва была живым городом. То, что сейчас сотворили с Москвой, это величайшее преступление. Естественно, те, у кого в руках находится эта вертикаль власти, страшно боятся, что люди начнут сами распоряжаться своей судьбой, сами распоряжаться своими ресурсами, теми налогами, которые собираются, и особенно они боятся того, что люди напрямую начнут друг с другом, люди и регионы напрямую начнут друг с другом общаться, то есть горизонтально. Вот худшего для тех, кто пытается, значит, освоить, грубо говоря, украсть ресурс, худшего нет. Они как раз и пытаются разобщить людей с тем, чтобы они общались только через некий единый центр. Так вот, они-то и есть самые главные сепаратисты, которые отделяют регионы друг от друга. Что касается приграничного сотрудничества, там наиболее ярко это происходит. Чтобы получить какую-то визу, нужно ехать многим, ну вот, допустим, в Петербурге это не так актуально, в Петербурге есть многие консульства, а многим приходится ездить в Москву для того, чтобы оформлять визы, грузы, грузы это уж точно, и тем самым они все время говорят, что они охраняют внутренние рынки, но бог с вами, посмотрите, Российская Федерация, страна уже давно практически ничего не производит, рынок заполонен импортными товарами. Если речь идет о спасении там российского автопрома, посмотрите, что здесь собирают, да, Форды, Тойоты, это уже не отечественные машины, собственных разработок нет. Поэтому речь идет просто вот о такой риторике, с одной стороны, патриотической, а с другой стороны, о том, что эта риторика позволяет людей разобщать и присваивать принадлежащий им ресурс.
Вадим, в вашем фантастическом эссе «Владимир Буковский, президент России», вы обрисовали картину будущего России, создание конфедерации русских регионов как парламентской республики. Не могли бы вы вкратце описать нашим слушателям, как вообще вам видится страна в случае осуществления такой концепции?
Ну, я не думаю, будет ли на следующих президентских выборах господин Буковский баллотироваться, хотя хотелось бы, мы вновь поддержали бы, но я полагаю, что его вновь не зарегистрируют. Вот, и по вот той замечательной причине.
Неизвестно, будут ли вообще президентские выборы. Вы знаете, все может произойти.
Ну, в России перед каждыми президентскими выборами сомневаются в том, что они будут. Вот, но они все-таки как-то случаются, хотя все более и более в пародийном виде. Вот. А Буковского, я думаю, опять же не зарегистрируют, ему опять пришьют не то, что...
Найдут чего-нибудь.
Найдут не то, что он там чей-то гражданин еще, кроме России, а вот как в тот раз, да, им сказали, вы писатель, вы написали, что вы писатель, а предъявите-ка справку о том, что вы писатель. И вот на этом основании его формально сняли. Вот. Я думаю, что сейчас тоже что-то такое вот пародийное найдут. Вот. Что касается этого проекта, ну да, я попытался вот представить, что могло бы случиться, если бы Буковский стал президентом России. Конечно, но это означало бы тотальное переформатирование всего нынешнего политического поля. И чем вот мне симпатичны взгляды Владимира Константиновича, мы с ним знакомы еще с 2004 года, я вот тогда учился в Англии и съездил к нему в Кембридж, там побеседовали, вот тогда фрагменты публиковались в газете «Невское время». Вот он еще с тех пор, вот чем меня порадовал на фоне остальных оппозиционных политиков, он всегда с подчеркнутым вниманием смотрел за развитием ситуации в разных регионах России. И вот когда он приехал, вот, в прошлом году, он тоже так выступал всегда на тему того, что нужно развивать гражданское общество в самих регионах, а не думать только, что вот создавать такое очередное либеральное московское политбюро, во что в конечном итоге и превратилось движение «Солидарность» и так далее. Вот удивительное дело, да, Буковский вроде бы самый такой пожилой из вот такой оппозиционной либеральной публики, но при этом он самый опытный, видимо, и самый как бы прогрессивно мыслящий из них. То есть они по-прежнему полагают, вот, господа во главе «Солидарности», да, что вот достаточно только самим сесть наверх этой вертикали, и все будет замечательно. Вот. А в то время как всякая настоящая оппозиция, как мне представляется, должна все-таки думать о том, как демонтировать эту вертикаль и наладить прямые межрегиональные связи. Но, видимо, вот с нашим, с нашей либеральной, федеральной оппозицией этого не получается. Они по-прежнему вот мыслят такими централистскими стереотипами, вот, и не желают понимать, собственно говоря, развитие глобальной политической ситуации в сетевом, в сетевую парадигму. То есть, когда пирамиды, да, вертикали замещаются сетями. То есть, они этого не понимают. И вот по-прежнему пытаются выстраивать те или иные пирамиды и вертикали. Вот Буковский, он, вот, поскольку, видимо, может быть, живет там давно уже в Европе, он мыслит как бы более таким сетевым и современным политическим, в этом политическом поле, которое существует там реально. И поэтому его взгляды, они могут вот для нынешней Российской Федерации восприниматься как нечто такое фантастическое, утопическое и так далее.
На самом деле, вот я сейчас обратил внимание на то, что действительно мы находимся в такой ситуации постполитики. То есть у нас есть как бы сторонники «Единой России», как бы, я имею в виду не партию, а вот идеологию, да, как бы либералы, как бы демократы, как бы патриоты, да, но на самом деле все они, что члены «Единой России», что нацболы, которые с ними там очень жестко противостоят, у них у всех очень централистское, очень вот такое вертикально поставленное мышление. Они совершенно не видят реального тупика, в котором оказалась Россия, и действительно думают, что просто потому, что это произошло просто потому, что власть плохая. Царь плохой. Вот если сменить плохого царя на хорошего, доброго царя, ну, грубо говоря, там, сменить там Путина на Лимонова, а Медведева на Каспарова, да, и все сразу будет хорошо. На самом деле это далеко не так.
И немножко чуть-чуть продолжу. Или, например, перенести столицу. Вот недавно Лимонов, Эдуард сказал, Лимонов, да-да, говорит, вот надо его отнести. Туда, да, перенести за Урал, и все будет нормально. Да? Но на самом-то деле, я давно уже писал об этом вот в одной из статей в этом сборнике, что главная проблема, да, России, даже не то, что столица в Москве, а проблема в том, что вот создан вот этот гиперцентрализм. Сама вот эта система, когда все ресурсы и человеческие, и природные, и информационные, все стекается в один центр, и оттуда вот все распределяется. Вот как забирают ресурсы, а потом дают какие-то жалкие дотации регионам. И вот эта вот система гиперцентралистская, такая имперская, хотя империя, на самом деле, исторически, она была более многообразна. Просто сейчас, в нынешней ситуации империи, вот получается такая абсолютно вертикальная модель.
Империя эпохи упадка, я бы сказал.
Ну вот, а Эдуард Лимонов, предлагая перенести столицу куда угодно, он фактически не обращает внимания на саму эту гиперцентралистскую систему. То есть получается, ну хорошо, мы там в Новосибирске или Омске там сделаем вот такую же вертикаль, и вся эта так называемая элита московская, она спокойно соберет свои рублевки и переедет туда. Вот, потому что она только при власти существует. И, ну и что? Что от этого поменяется? Зачем шило на мыло менять?
Да, вы использовали замечательные такие, придумали, ну, я не знаю, как можно так сказать, два термина. Это футурофобия и археофилия. Археофилия. Это... Вообще, на самом деле, когда я их увидел, лучше всего как бы замечательные образы, которые характеризуют деградацию российского общества. Главное внимание направлено на историю. Да, знаете, сейчас комитет создан, правда, как его уже оппозиция называет. Вот что, к чему все это может привести, собственно говоря, уже наша передача подходит к концу. Давайте поведем вот как бы... Да, пожалуйста, Ирик.
Ну, на самом деле, тут все очень просто. Люди, которые перестают думать о своем будущем, этого будущего не имеют. Те, кто погряз в своем прошлом, для них действительно наступает конец истории. И в этом смысле, если, как говорится, власть придержащие не одумаются, а я не думаю, что они одумаются, действительно можно говорить о конце проекта «Российская Федерация», который просуществовал, по большому счету, очень недолго.
Вадим. Я согласен с Виктором. Да, вот создание подобных комиссий, оно все более обращает внимание общества в прошлое. То есть люди вот, уже сейчас кончается первое десятилетие 21 века, да, пытаются спорить о том, кто был прав в войнах минувшего, первой половины минувшего века. То есть сознание людей пытаются постоянно отбрасывать в историю и защищать какие-то исторические мифы, вместо того, чтобы воспринимать историю творчески и двигать ее вперед. Но этому есть очень элементарное объяснение, просто концептуальное. Нынешним государству двигаться некуда. То есть оно, вот эти вот тенденции возрастания мирового многообразия, сетевых, горизонтальных моделей, а не вертикальных, то, что мы наблюдаем и в Европе, и Соединенных Штатах, оно не видит этих тенденций, оно боится туда двигаться. Потому что всякое движение в этом направлении, оно подвергает сомнению вот эту вертикаль, вот это мышление. И поэтому они предпочитают законсервировать эту систему, такую вертикальную и имперскую, и даже можно сказать... в чем-то преемствующую вот эту китайскую стену, да, то есть вот огородиться от всего мира и заставить людей, которые здесь живут, вот мыслить исключительно историческими категориями и спорить о давно ушедшем прошлом. Вот и все.
Спасибо большое, Вадим. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час книги». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были автор книги «Заметки рутописта» Вадим Штепа и краевед, редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Вел программу Виктор Зинков. За пультом был Виктор Смирнов.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Молдавия прошла через повторные выборы. Преодолен ли политический кризис?
Комментарии экспертов.
Государство отказывается платить за майора Евсюкова. Потерпевших запугивают тайной следствия.
Право автора.
Отец Яков Кротов. О человека-минимуме и обезьяна-максимуме.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».